Наспор многое делалось. Прыгали с сарая, входили ночью в горелый дом. Самое же страшное было лечь под поезд между рельсов. На железнодорожную ветку, где грузили платформу пеленым лесом, укладывали шпалы, доски, приходили паровозики, надрываясь, тащили платформы на разъезд, чтобы прицеплять их к составу. Под этот паровозик с платформой ложились. Как сцепщик уйдет, так нырк между колеса и лежи. Под платформой не страшно. Страх весь от паровоза, когда он над тобой идет, обдавая тебя жаром, дымом, запахом масла, грохотом огромных своих колес. Малышня этим довольствовался. Те, кто постарше, лет 8, те ложились на главный путь, под большой состав. Отказаться было нельзя. Взрослые не представляют себе жестокость детских порядков и принуждений. Армейская принуда слабее детской. В армии тебя накажут, у детей тебя отлучат. Что ужаснее, отлучат, запрезирают. Надо было перед самым идущим поездом выскочить на дорогу и лечь руки по швам. Машинист уже не мог затормозить, и весь состав проносился над тобой. Ложились под товарные поезда, под пассажирские не принято было. Машинисты ругались. Пытались проучить, высыпали горячую золу, если успевали. Заводил и был Петька хромой. Ему ступню перерезало при такой выходке. Он ловко прыгал на одной ноге или хромал с костылем. Был он сыном хозяина чайной. На чайной висела вывеска, где был нарисован самовар с бубликами. Петька верховодил по праву. Он сочинял игры, сочинял всевозможные истории. Проводил соревнования по прыжкам, по бегу, бросанию камней в цель. Целые олимпийские программы. Потом был диктатор. Награждал чемпионов баранками. Отец у него был красавец. Могучий мужик. Он клал жердину на плечи, как коромысло. Вся ребятня повисала с обеих сторон эту жердь, и он нес их по улице. Их раскулачили первыми. Погрузили на телегу всю семью и везли в район, а потом, говорят, выслали. Чайную сделали казенной, там сразу вместо чая стали подавать водку. Граммофон куда-то исчез, баранки тоже, а потом чайная сгорела. Тот момент, когда их погрузили с узлами в телегу, и все заплакали. Мать Петькина кричала, билась, мужик держал ее за руки, запомнился крепко. Петька обошел друзей, каждому из мальчишек по-взрослому пожал руку, пожал и Дэ, сплюнул сквозь зубы. Лицо остренькое, бледное, торчащие, тускло-войлочные волосы, сам он худенький, вдруг вытянувшийся. Это осталось в памяти Дэ навсегда. Расспросы никто ничего Дэ не объяснял. «Вырастешь, поймешь», — сказал отец. Это у Дэ было первое столкновение с ликвидацией кулачества. Нормальное детство аполитично. Бедность и богатство в те годы никак не сказывались на ребячей жизни. На следующий год семья переехала в другой леспромхоз. Там были тоже лесозавод, лесная биржа, но не такая глушь. Жили на полустанке Кневицы, кажется, километров 40 от старой Русы. Возможно, на переезде настояла мать. Она все больше тяготилась сельским захолустьем. Ее тянуло в город. Каждый вечер в 8 часов загодя она отправлялась на перрон к питерскому поезду. Приходил туда весь высший свет поселка. Учитель, фельдшер, бухгалтер лесозавода, почтар являлись женами, приодетые, особенно по воскресеньям, гуляли по высокой дощатой платформе, постукивая каблучками. Гармонист играл, молодые пели. Выходил начальник разъезда в фуражке, милиционер в белой гимнастерке. Курили, общались, новости местные обсуждали, нечто вроде клуба. Как позже на курорте старорусском, где ходили по галереи, попивая целебную водичку. Здесь вместо водички лущили семечки подсолнечные, тыквенные. Иногда угощали друг друга монпансье из желтых круглых баночек. Приближался поезд. Стоял он минуту, редко кто приезжал или уезжал. Скидывали мешок с почтой, посылками. Пассажиры глядели на местных, те на них. За зеркальными окнами вагонов стояли бутылки вина. Кто-то, лежа с верхней полки лениво, обегал глазами туземную публику. Были вагоны мягкие, там висели бархатные занавески. Люди смотрели оттуда без улыбчив, строго. Короткий гудок, и поезд трогался. Глядели ему вслед, пока красные глазки последнего вагона не исчезали вдали. Расходились притихшие. Почему-то думает, что эти поезда волновали мать, звали ее куда-то. У блока точно схвачена тоска полустанков. Бывало, шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом. Всю, обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом, три ярких глаза набегающих, нежней румянец, круче локон, быть может, кто из проезжающих посмотрит пристально из окон. Мотив проходящего мимо поезда повторялся у многих русских писателей. Можно вспомнить Катюшу Маслову, которая, стоя на той же платформе маленькой станции, видит в окне освещенного купе Нехлюдова в бархатном кресле. Когда Д. впервые прочел Блока под насыпью, ему сразу привиделся их разъезд и мать. Не разобрать было, что она говорила. Лицо ее белело смутно, унесенное временем, оно глухо напоминало о том, что было еще что-то важное. Вспоминая что-то и присочинишь, иногда удается извлечь из-под слоев позднейших красок подлинник, он оказывается куда невзрачней. Переезд в старую Русу не принес отцу никаких льгот. Вообще стоит заметить, что вся трудовая деятельность отца ознаменована не повышениями по службе, а перемещениями. Повышений не было, ступенек не было. Была смена лесов, Лисонарвский, Кингисеппский, Псковский, Новгородский, всем сибирский. Из старой Руссы отцу приходилось смотаться в лес промхоза поездами, а затем на попутках. Дэ уже не мог сопровождать его по лесным делам. Старая Русса из русских уездных городов — звезда первой величины. Город старинный, старше Новгорода, и курорт там замечательный, ты просто красивый, культурный город. Там поселился Федор Михайлович Достоевский в последние годы своей жизни. Нравился ему здесь. Город и впрямь был хорош. Прежде всего, курортный парк, рядом с которым получил отец квартиру. Парк был огорожен, поскольку посещение было платное. Но всякая ограда имеет дырки. Дэ своей компанией постоянно болтался в парке. Больше всего их привлекала купальня, тоже закрытая исключительно для курортников. Купальня была выгружена на озере. Вода в озере соленая-присоленая, минеральная, считалась она целебной. Такой концентрации соли да нигде в России больше не встречал. Лежать, покоиться, не шевелясь, без всякой возможности утонуть, было забавно. Нырнуть и то трудно, так выталкивает зеленоватый теплый рассольник, совсем как на мертвом море. Плавать его научил отец. Бросил с крутого берега в реку и все недолго. Напугал. Да, крича, барахтался в ужасе, захлебываясь, но вдруг ощутил, что держится на воде. Ужаса было не так много, больше крика. Отец в труселях, смеясь, стоял на берегу. Он плавал хорошо и соженками, и лягушкой. Несколько раз он учил сына. Показывал, поддерживал рукой, бесполезно. Бросил, и все само получилось. С той минуты началась водяная жизнь Д, которая пошла рядом с земной, пешеходной, сидячей жизнью. Реки, речонки, озера, моря, заливы, океаны, зимой бассейны, и всегда это была радость. Пожалуй, ничто не доставило ему в сумме столько счастья, как водная стихия. И в минуты этого блаженного слияния тела с теплом озер и рек всегда охватывала благодарность отцу. Учите детей плавать, своих детей, чужих детей. Это самое прочное, надежное помещение вашего, если позволено выразиться, благодеяния. Всегда помни того, кто научил плавать, ездить на велосипеде, играть в шахматы, так же, как помнит первых учителей. Полноту жизни Д. ощущал почему-то на воде, точнее, в воде. Особое чувство звали моря. Их волны вступали сразу в отношения с пловцом. С ним надо было ладить, считаться их настроением. До какой-то поры с ним можно было затевать игры. Он бежал под них, подныривал, бегал от них. В ту пору не было серфинга, но без него можно было качаться в набегающей волне, скатываться с нее.